доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. В реальной жизни многие из нас знакомы с понятием этикет и правилами достойного поведения. Но вот вопрос, почему, когда речь заходит о виртуальном общении, обо всех приличиях будто забывают? На первый план выходят грубость, хамство, злость и другие неприглядные человеческие черты. С чем это связано и можно ли воспитать культуру интернет-пользования? Об этом мы не только поговорим с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Леонтий Ефимович, здравствуйте.
Доброе утро.
И буквально в ближайшие секунды к нам присоединится клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс. Леонтий Ефимович, к вам тогда первый вопрос я адресую. Когда готовилась к нашей встрече, в общем, мне стало любопытно, так как есть правила этикета, наверное, относительно интернета, они какие-никакие, но тоже должны быть. Интернет, социальные сети, они ведь не вчера появились. Я начала гуглить, и что я выяснила? Выяснила, что существуют какие-то примитивные правила из серии 10 правил пристойного поведения. Что в них входит? Не выкладывайте о себе всю информацию, не навязывайте свое мнение, не нужно постоянно жаловаться и лить слезы, не засыпайте друзей ссылками и новостями, не гонитесь за количеством, подумайте о качестве. И вот далее в таком роде. Но, как мне кажется, это не совсем относится к тому, что бы мы хотели прояснить. А прояснить мы хотели бы вот как раз появление тех негативных черт, которые мы можем наблюдать везде, будь то Контакт, Facebook, YouTube, любые площадки, они распространяют негатив от пользователей благодаря их комментариям. Благодаря это в кавычках, конечно.
Ну, вы знаете, возможность вывалить на общественный обзор то ли свои переживания, чувства, проблемы, то ли высказать свое фе всему миру, который со мной не согласен, она появилась появлением интернета. Все-таки у людей копится внутри напряжение. Наверное, наш психолог скажет, в чем дело. Но можно все туда вывалить, и ничего, в принципе, за это не будет, если ты не нарушаешь конституцию, которая запрещает нам там пропаганду войны, расовой ненависти. Это известно. Там, вот вы сказали, 10 правил, есть 10 заповедей. Угу. Кое-какие тоже можно применить к интернету. Поэтому люди, думая, что они вообще никому не известны, их никто не видит. Это заблуждение, кстати. Они все, что у них накопилось негативно, они туда вываливают. Знаете, как говорят эти энергетические вампиры? Вот высказал, вывалил, и легче стало, кстати. То есть произнесенное вслух или написанное в интернете, как будто бы человек себя сбросил, пусть теперь другие разбираются с этим. Так что, конечно, мы говорим не обо всех. Это есть определенный круг людей, который предан интернету в том плане, что использует его для своих целей. И их, я никто не знаю, подсчитали или нет, сколько их от пользователей. Пользователей, конечно, огромное количество, миллионы и миллионы. Но какая их часть занимается тем, что просто мутит воду и озадачивает других своими проблемами, мы толком и не знаем. Наверное, подсчеты какие-то есть. Я что-то их не встречал, правда. Так что сесть за компьютер, чтобы сказать приятное людям, ну, это тоже нужно быть сильным человеком.
Грамотным. Да. С нами в студии клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы что думаете по поводу правил, существования вообще правил достойного поведения в интернете? Они есть?
Слушайте, ну, они такие же, как и в офлайне. Точно такие же. Ничего нового придумывать не нужно. С точки зрения там, достойного поведения, с точки зрения этики, морали. Она одинаковая везде. Другой вопрос, что у разных социальных групп могут быть разные понятия о том, что такое этика и мораль, да?
Угу.
И вот эти социальные группы зачастую там сталкиваются между собой. В интернете или не в офлайне. А еще вопрос, сколько в интернете людей, которые специально выходят похейтить кого-то, да, потроллить. Ну, это люди, думаю, что с определенным расстройством уже, таким личностным, и кто-то в этом расстройстве доходит уже до серьезных стадий
Вот это личностное расстройство, оно наблюдается в основном онлайн, когда человек выходит в реальную жизнь, по нему можно сказать, что у него какие-то расстройства? Просто мне кажется, основная, я бы даже так сказала, основная масса, которая негативом вот этим разбрызгивается, в реальной жизни это может быть молчаливые люди, спокойные люди, где-то даже веселые люди. И ничего общего, на первый взгляд, между ними нет. А на практике мы имеем другое.
Ну, я бы поделил вот людей, которые не очень стабильны в интернете, да, на две, ну, в смысле, две группы. Это невротики, да, которые вот, их и в реальной жизни будет видно, проявление их невротизма, тревожность, повышенные там какие-то страхи, недовольство своей жизнью, склонность к идеализации, к требованию. Все должно быть по-моему. Вот эти вот все истории такие невротические, их, в общем, что в интернете, что в реальной жизни этих людей видно. А вот психопатические такие личности, у которых, которые выходят в интернет специально, чтобы вызвать у кого-то боль, да, вот это хейтеры, да, там обидеть кого-то и получить от этого удовлетворение. Значит, вот эти люди в реальной жизни на первых там стадиях развития их психопатии, они, конечно, незаметны. Это обычные люди, которые могут быть очень даже жизнерадостные внешне. Но вот нет-нет, а кого-то они все равно подденут. Но это, в общем, в рамках вот обычной жизни не очень заметно. На крайних стадиях вот этой психопатической такой зависимости, потребности унижать, обижать и наслаждаться этим, да, этих людей тоже видно. А уж совсем крайние стадии, вон они по лесопаркам иногда бегают у нас в Москве и убивают. Это все психопаты.
Справедливо говорить, что социальные сети, интернет повлиял на то, что люди стали более агрессивными, и вообще социальные сети, интернет вытаскивает вот тот весь негатив, который в какой-то степени присутствует в пользователях.
Думаю, что так сказать справедливо, потому что, вот как предыдущий оратор говорил, есть иллюзия безнаказанности, есть иллюзия анонимности, и... Соответственно, когда человек думает, что он анонимен и безнаказанен, из него вылезает вот эта вся грязь. Да? Поэтому он один раз там проявил это безнаказанно, второй раз, третий, и у него может сформироваться соответствующая нейронная связь, то есть соответствующая, ну что ли, привычка так себя вести, в том числе и в офлайне после интернета.
Что так делать можно, якобы.
Да, да.
Леонтий Ефимович, есть взаимосвязь темы и большого количества негативных комментариев? То есть вот сегодня, когда появляются какие-то громкие новости, как вот, например, недавнее заявление про русский язык или дело сестер Хачатурян, которое тоже разделило аудиторию, когда есть какая-то громкая тема или же тема, вытаскивающая какую-то проблему, это вызывает, ну не знаю, какую-то еще более повышенную негативную реакцию.
Ну, это же естественно. У каждого свое мнение, у каждого своя точка зрения. Естественно, одни за, другие против, одни поощряют, другие осуждают. Мы люди, это естественно в обычной жизни, но в интернете вот тут можно развернуться вовсю. А последний пример, мне вчера, позавчера приходилось давать комментарий, суверенный интернет. Боже мой, что только не пишут. Что только не придумывают люди. Я не говорю о профессионалах. Они дают оценки, суждения, как, чего. А те, кого мы называем просто пользователями, они просто с ума сходят, выдумывая и предполагая, о чем это закончится. Даже не думая, зачем, не читая ни указа там президента, не читая дискуссии профессионалов. Просто вот человек сидит и фантазирует. Это будет то-то, да это будет то-то, да это нам навредит здесь. То есть свое мнение... очень умная, высказывает без всякого зазрения, ни совести, ни там, задумывания. Поэтому связь такая, что судить, конечно, можно, но подойти на улице к вам и сказать, я против суверенного интернета, потому что это нарушит мои права, никому же в голову не придет.
Здесь мы можем выявить другую проблему, нехватка информации по той или иной теме, потому что когда большинство, или когда мы говорим о молодежи, она в основном пользуется смартфонами, читая различные телеграм-каналы, и только заголовки, не углубляясь в разъяснения и пояснения специалистов. Понятное дело, что возникают различные домыслы, предположения и прочее.
Да, это сейчас свойственно вообще пользователям, особенно молодые, ну, там читать, анализировать. Ну, кто этим будет заниматься? Слышал звон, не знает, где он, Он хочет высказаться. Я вот такой. Я крутой, я понимаю все, как оно должно быть. А уж кто не согласен, это его несчастье. И действительно, ну кто будет читать документы, там, постановления, указы?
Но в этом тоже есть ведь проблема, Леонтий Ефимович. Конечно. В этом тоже есть проблема, я имею в виду, со стороны властей или других чиновников, которые канцелярским тяжелым языком рассказывают, что будет значить на практике тот или иной закон.
Ну, конечно, никто же не обязан разъяснять его, хотя есть достаточно структур, которые могут и толкуют всевозможные распоряжения, указы и положения. Во-первых, информация в основном, если она не касается оборонного там комплекса, разведсообщества, она открыта. Если у человека бы было желание углубиться, ради бога, есть сайт gov.ru, есть все, что делает Госдума, описано, написано, показано. Но вы представляете себе, парня там 15-14 лет, который пойдет туда и будет читать и делать выводы. Нет. Вот вы тоже сказали, по заголовкам. А заголовки, они ведь бывают какие, как меня учили в университете. Если собака укусила человека, это не новость. Новость, если человек укусил собаку. Вот читая эти заголовки, делают выводы. А что за этим стоит? Сейчас такой темп жизни, что заморачиваться серьезным подходом никто не будет.
Вот как следствие мы имеем массу довольно сомнительных комментариев от пользователей.
Конечно.
И ты заходишь в интернет, и там, чтобы посмотреть, какая реакция у людей, ее даже нельзя, ну, как-то отфильтровать, что ли, да, систематизировать эту реакцию, потому что мы изначально понимаем, она довольно сомнительная, потому как, и мы возвращаемся к презентации новости, к ее расшифровке и прочему.
Да, интернет открыл ворота, окна, двери всем для всего, говори, что хочешь, и то, что незаконно, тоже его же надо отследить. Надо узнать его IP-адрес, надо его как бы на месте преступления застать, что он призывает тому-то там. Этим тоже заниматься масса должна людей, у них есть свои заботы у специальных органов. Поэтому расчет на то, что да, никто ничего не будет мне говорить, вот буду и все. Эта безответственность, она, к сожалению, подогревается вот этой, я еще раз повторюсь, просто анонимностью якобы. В массе своей, конечно, никто не будет там миллионы изучать людей, которые пишут всякое разное. И можно говорить, давать комментарии, хотя нет ни профессионализма в них, ни глубокого изучения. Просто хочу высказаться. Свобода слова. На самом деле за этим термином стоит совсем не то, что думали отцы-создатели системы, свободы, демократии. Здесь главное слово безответственность и желание высказаться по всем поводам, какие тебя занимают.
Вот вы тоже говорите анонимность. Я, наверное, с вами здесь не соглашусь немного, потому как последние несколько лет мы наблюдаем, можно сказать, массу уголовных и административных дел за посты различные в социальных сетях, за видеоролики на YouTube, и они как раз свидетельствуют о том, что анонимности ее фактически не существует.
Да и слава богу, что не существует. Слушайте, чем отличается интернет от газеты, да? Ну почему, если человек, например, распространяет фальшь, там, ложь или дискриминационные какие-то высказывания на бумажном носителе, его можно наказать, а на электронном почему-то вот нет. Поэтому здесь действительно свобода слова и безнаказанность — это очень разные понятия. И кто-то их вот путает, и поэтому у них возникает ощущение, что если в соцсети что-то вот такое выложил, то значит его можно простить, а если вот где-то с трибуны высокой, да, при всех, прилюдно, в офлайне заявил, то нет, уже надо, значит, наказать.
Я вот хотел добавить, для тех, кто думает, что он не видим никому, уже приняты постановления, по которым должны операторы связи идентифицировать абонента. И те, кто их регистрирует в сетях, обязан установить, его ли абонента, пользователя, номер он подает при регистрации. Знаете, так не шумно, не громко, просто дали понять, что нужно человека знать точно, это кто. Иванов, Петров, Сидоров, Хабибулин, Букштейн. И тогда, извините, да, наказание может последовать очень быстро.
Ну и не надо забывать еще, что сейчас ведь развивается система аналитики по MAC-адресам, да, то есть у каждого устройства есть MAC-адрес. И, может быть, устройство еще жестко к самому человеку у нас не привязано, но все, кому надо, уже знают, с какого устройства какое сообщение или где конкретное устройство находилось в тот или иной момент. Именно вот по MAC-адресам наших смартфонов. Этим, кстати, пользуются рекламщики сейчас активно достаточно.
Да, рассылают.
И дают рекламу конкретному человеку на конкретный MAC-адрес.
Да, да. Стоит сделать какой-то поисковый запрос насчет там, доставки пищи, и тебе тут же валится куча рекламных объявлений насчет доставки.
Да, причем из конкретного района могут даже, да?
Да, да, потому что там есть ваше позиционирование по адресу. Да. Это да. Когда же мы говорим, что это вот по MAC или другим способом определяют, я просто напоминаю, может, не совсем по нашей теме, но это тоже хакеров серьезных, которые наносят ущерб финансам в одной заокеанской большой стране, вылавливают на Бали.
Да их днем с огнем не найдешь, Леонид Ефимович.
Вылавливают и доставляют в страну, против которой они работали. Вот пусть любители болтать, что попало, и делать, что попало, подумают, а как это сделали? Это ведь сделали напрямую из той страны, которой был нанесен финансовый ущерб. Я всегда думаю, ой, надо, ребята, быть вам поскромнее в своих аппетитах, где-то что-то взять, что плохо лежит или хорошо лежит, но все равно взять.
Я обращу ваше внимание на один, как мне кажется, важный момент. Когда мы говорим о безнаказанности, существующей сегодня в интернете в какой-то степени, да, или наоборот наказуемости за публикацию каких-то постов, мы говорим об этом в контексте чего-то глобального, как, например, оскорбление действующих властей или разжигание какой-то ненависти, или экстремизм. То есть то, что у всех на слуху и то, что все знают. Если, например, я, находясь на своей странице, ну там, допустим, где-то ВКонтакте, да, у меня есть страница, и меня там кто-то начинает оскорблять. Ну вот, например, Леонтий Ефимович пишет мне какие-то неприглядные вещи. Меня защищать никто не будет. Ну то есть, по идее, если Леонтий Ефимович напишет что-то с нецензурной лексикой, возможно, его сообщение заблокируют, потому что это нецензурная лексика. Но есть и другие достаточно оскорбительные формы, уничижительные, которые могут и не включать в себя нецензурную лексику.
Тут же важно понимать, что особенно если кто-то вас матюгнет в метро, вас тоже ведь особенно никто
тоже,
защищать не
тоже
будет.
Верно, да. Тоже верно.
Поэтому это обычная история. Ну, кто-то вот призывает к ответу, да, там, кулаком или словом, или что-то делом. Вот кто-то не призывает. Тут вопрос вашего личного позиционирования, вашего личного отношения к этому.
И вот здесь, Михаил Анатольевич, мне кажется, мы подходим к следующей проблеме. Это, я сначала спрошу, мы признаем снижение и отсутствие проблем у личных контактов сегодня?
Да, конечно, признаем, особенно у молодежи. Мы видим, что даже по телефону им труднее гораздо позвонить там, друг другу, чтобы спросить, как что по математике задано. Они пишут через контакт и ждут, пока, значит, кто-то ответит.
Кто-то ответит.
Да, им тяжело это вот эмоционально, да, они боятся кого-то оторвать от дела, отвлечь, быть неправильно понятыми. А уж говорить о том, что у них появляются проблемы вот социализации, в смысле общения напрямую даже, да, не по телефону, тоже даже не приходится.
Вот
это
теперь
есть.
Давайте свяжем эти две вещи, потому что получается, что если в метро мне кто-то наступает на ногу, или я, наступив на ногу, меня кто-то матюкнет, то это происходит не всегда, потому что это личный контакт. И кто-то понимает, что это сделать, ну, просто неприлично. Кто-то в меру своего низкого уровня воспитанности себе это позволяет. В интернете этого нет. Там нет личного контакта. И он не прослеживается. Более того, чем меньше личных контактов у молодежи или у какого-то взрослого человека, тем сильнее негатив и тем, мне кажется, жестче вот эти вот могут быть оскорбления. Я вот такую еще проблему вижу.
Ну, есть, наверное, да, может быть, это так массово не проявлено еще, но просто потому, что мы наблюдаем за вот этими феноменами, о которых сейчас говорим, всего ничего, год, два, ну, 10, да. Вот годочков через 50, когда еще, кстати, виртуализация социальных сетей и вообще повысится, да, вот в нашей жизни, когда мы все меньше и меньше людей будут общаться в офлайне, вживую, все больше и больше людей будут жить путешествовать, а общаться, значит, вот там, в мире, которого не существует, мы все вот это увидим ярко, серьезно, и не знаю, к чему это приведет.
Леонтий Ефимович, вы что думаете?
Ну, коллега, оптимист, 50. Ну, 50, уверяю. 10 лет, и все будет то, что вы рассказываете.
Обещанного 3 года ждут.
Темп развития. Вот сейчас 5G придет, например, там совершенно... доли миллисекунды перекачка огромных объемов, мы еще увидим, что это такое. Хотя для промышленности, экономики это нужно. Я хочу вот о чем сказать. Оскорбили, обозвали, это еще пустяки. А, например, создали группу самоубийц. Вы думаете, это фантазия? Это есть. Человек уже привлечен. Или группу руферов. По крышам на электричках кататься и быть сожженным. Наверняка с каким-то течением времени. Или группа зацеперов, кататься на этих бамперах вагонов. Это же, в общем, людей толкают на убийство, самоубийство. И это уже криминальная группа. Они создают сообщество, у них там есть старшой, они это обсуждают, они принуждают молодежь, фактически молодняк, совсем молодняк. Давай, покажи свою крутость, ну-ка прокатись. А там тысячи вольт, и человек ни о чем не думая хватается за вот эту, за стояк дуги, и все, горит, как сухарь на огне. Вот это страшно. То, что мы там поругаемся, кто-то кого-то обзовет, это неприятно, но это, как говорится, неприятность эту мы переживем. А вот то, что наносит ущерб уже физическому здоровью и жизни, вот это большая опасность. Хотя в широком сообществе это не обсуждается, но я бывал на заседаниях структур, которые обсуждают, а как сохранить пацанов, девчонок от этого, как работать с родителями, там, со школой, чтобы они не поддавались. Это целая проблема, между прочим. О ней широкая общественность не знает, потому что это не на первых полосах, не в заголовках новостей, этого нет. А это существует проблема. Ей занимаются профессионально люди, которые видят, что можно сделать через интернет, подвигнув массы людей на совершенно дикие вещи. Вот что. И это все упаковывается, ну, это мы сообщество, у нас группа, мы вот тут такие. Но тот, кто их направляет, сам не полезет на крышу вагона электрички, чтобы погибнуть.
Но это понятно. Просто когда мы доходим в том числе и до таких вещей, непонятно, как это регулировать. Ну, то есть само слово «регулировать», оно, наверное, сегодня имеет такой негативный окрас, потому что регулирование чаще всего подразумевает под собой какой-то запрет чего-то. Запрещать что-то в интернете, но мы знаем, например, как Роскомнадзор блокировал Телеграм. Многие Телеграмом продолжают пользоваться. То есть я не знаю, насколько эффективно работает блокировка. Каким методом, каким способом воспитывать вот эту культуру общения? Ну или даже не культуру, но что-то похожее на нее.
Я бы сказал, что всеми методами, в том числе запретными. Потому что если мы сегодня не начнем пробовать, да, если вот государство или общество в целом не начнет пробовать подходы, запрещающие в интернете, ну, значит, мы не найдем правильные и эффективные через там 5 или сколько лет. Да? У всего есть какое-то начало. Попробовали запретить Телеграм, ну, не получилось, очевидно, да, народ пользуется. Но проба была, да, соответствующие выводы сделаны, соответствующие технологии будут готовить. Еще раз, интернет, вот это вот якобы отношение к интернету как к полностью свободному пространству, оно ошибочное. Ну почему, если можно запрещать что-то в реальной жизни, почему нельзя запрещать что-то в интернет?
Просто сегодня нет к этому никакой претензии, и то, что вы говорите, не вызывает вопросов. Просто сегодня странно, что интернет, изначально не предполагая этого, аккумулирует ненависть. В том числе ненависть друг к другу.
Ну а что, электричество тоже, вот, знаете, можно использовать для того, чтобы завтрак себе подготовить, а можно использовать, чтобы человека зажарить вживую.
Ну
да?
Вы философ.
Ну а что, любая вещь, которая приходит к нам, она как-то та же ядерная энергия, да, ее можно в разрушительных целях и в созидательных направлять. Это зависит не от объекта, это зависит от людей, которые... этим объектом пользуются. А люди всегда, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то психически не очень здоров, кто-то более нормален, кто-то обижен на родителей с детства, какие-то травмы, и выносит их всю жизнь потом на публику, да, а кто-то более там стабильный. Люди в основном, да, источник опасности, а не сам интернет.
Вот вы, обращаясь к вашей деятельности профессиональной, как психолога, вы можете сказать, что сегодня в общественности повышенный уровень депрессивности, например?
Я могу это сказать, но интернет — это одна из, как бы один из факторов, который на это влияет. Вообще сейчас уровень, да, депрессивных вот этих вот расстройств, неправильно сказать, ну, уровень депрессии, уровень застрессованности общества, конечно, растет, особенно в городах. Но это связано не только с тем, что мы, значит, больше сидим перед смартфонами, перед экранами, да. Еще и настрой в обществе такой, что мы почему-то перестаем радоваться тому, что у нас есть, и начинаем агрессивно догонять и пытаться получить постоянно то, чего у нас нет. И вот это постоянное недовольство существующим и стремление получить то, чего у тебя нет, входит у людей в привычку, и тогда они постоянно недовольны из-за того, что у них чего-то вот нет.
Короткая пауза и продолжим. Проще говоря, речь сегодня об интернет-культуре. В студии «Радио Спутник» Михаил Хорс и Леонтий Букштейн.
«Проще говоря».